Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Сьогодні в нашій програмі. Комітет державної безпеки заявив про викриття груповки, яка тягом 3 років нібито займалася прослуховуванням 2000 представників влади, бізнесовців і журналістів. Офіційно вступило в силу рішення про розв'язку, яке припиняє на 4 місяці санкції в дочиненні до білоруських державних службовців, бізнесовців і компаній. Прогучить питання у Могильові, як ви оцінюєте рішення про розв'язку припинити санкції. У Білорусі почався недержавний проєкт «Открытые тендери». Він має зробити прозристий процедуру державних закупок. Былий міністр заміжних справ Білорусі Петро Кравченко презентував невідомі раніше документи представників роду Агінських, включно з листами композитора, повстанця і дипломата Михайла Кляфаса Агінського. Усе гэта у нашій програмі. Пазней. Былы кандидат на посаду президента на выборах 2010 года Владимир Некляев не верить у сапраўдность истории про выкрытие супрацовниками Комитета державной безпеки групповки, якая поводле КДБ тягом 3 года нібыта займалася прослуховыванием 2000 представников улады, бизнесовцев и журналистов на замову более як 1500 человек. У медиях уже назвали 5 махчимых версий относно нібыта раскрытия группы прослуховщиков. Первое, что это придумка кшталту дохлых пацуков, каб запалохаць грамадства. Другое, што гэтак улады спрабуюць патлумачыць з'яўленне жучка, які знайшоў у кавярні Анатоль Лябецька перад сустрэчай з Владзімірам Някляевым і Мікалаем Статкевічам. Жучка менавіта як праслухоўвання. Трэцяе, што гэта прыкмета замежнага шпіянажу. Чацвёртае, што гэта разборкі паміж рознымі спецслужбамі. І пятае, што гэта крымінальная дзейнасць. Да гэтых версій, якія тлумачаць з'яўленне гісторыі пра групоўку, Владзімір Някляеў дадае яшчэ 2 ўласныя версіі. Першую ён называе расейскай.
Можа быць, акажацца, што тут на выхадзе за гэтай групоўкай знойдуцца нейкія расійскія сілы, бо сітуацыя складваецца так, што напружанне відавочна з Расіі будзе ўзрастаць. Калі ўжо міністр замежных справ пачаў у інтэрв'ю расійскім выданням казаць, на што нам ваша ваенная база, і можа быць гэтая вось групоўка раптам аказацца створанай расійскімі спецслужбамі, і на выхадзе можа аказацца і такое. Але тое, што гэта гульня, і гульня заснаваная выключна на карпаратыўных інтарэсах гэтага ведомства, это, по-моему, відавочна.
Меркаванне былога кандыдата ў прэзідэнты Владзіміра Някляева. Другую версію ён называе матэрыяльнай, у тым сэнсе, што гэткім чынам спецслужбы спрабуюць здабыць сабе фінансаванне.
Як бы ёсць ўжо ухваленыя дзеянні па вось гэтых правядзенню прэзідэнцкіх выбараў, дзе ён набраў тыя заказанные им отсотки, то тут же можно, что называется, развить поспех и вот заявить, что опрос того, что мы организовали вам это выборы, мы еще и вот организованную групповку вам на калерышцы выкладываем. Вот такие хлопцы молодцы, и вы тут не подумайте снижать финансование, бо сегодня же еще проблема великая в грошах, так они там отремливают нічого не робячи по таких зарплатах, про які в народних господарствах нікому не снілося. І, звісно, там ніякі ведуться, видать, розмови, як урезати цю пайку. Так ось, що ви будете урезати, Олександр Горович, коли глядите, ми тут ледь справляємося, такі масштаби праці.
Меркаванне былога кандыдата ў прэзідэнты Владзіміра Някляева, а болей пра гісторыю з праслухоўваннем на нашым сайце свабода.орг. Сёння ў афіцыйным выданні Еўрапейскага звязу апублікавалі 2 распараджэнні Рады Еўразвязу, якія фармальна прыпыняюць на 4 месяцы санкцыі ў дачыненні да беларускіх дзяржаўных службоўцаў, бізнэсоўцаў і кампаній. Рашэнне па гэтым пытанні было прынятае 29 кастрычніка. Санкцыі прыпыняюцца ў адносінах да 171 са 175 чалавек і да ўсіх 14 кампаній з так званага чорнага спісу Еўразвязу. 4 асобы, супраць якіх санкцыі застаюцца ў сіле, гэта тыя, каго Брусэль падазрае ў датычнасці да знікнення ў былога міністра ўнутраных справ Юрыя Захарэнкі, палітыка Віктара Ганчара, бізнэсоўца Анатолія Красоўскага і журналіста Змітра Завадскага. Гаворка ідзе пра колішняга міністра ўнутраных справ Беларусі Владзіміра Навумова. былога кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Віктара Шэймана, тагачаснага камандзіра брыгады спецыяльнага прызначэння Змітра Паўліченку і былога міністра ўнутраных справаў Юрыя Сівакова. Рашэнне забараніць уезд гэтым асобам у краіны ў развязу прынялі яшчэ ў верасні 2004 году. Тады была прынятая рэзалюцыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы паводле справаздачы кіпрскага дэпутата Хрыстаса Пургурыдыса аб палітычна матываваных знікненнях людзей у Беларусі. Паводле той справаздачы некаторыя дзяржаўныя службоўцы заміналі праводзіць належнае расследаванне гэтай справы. Такім чынам, развяз прыпыніў на 4 месяцы санкцыі супраць беларускіх уладаў. Цяпер Аляксандр Лукашэнка і ягоныя падначаленыя змогуць лётаць у Еўропу. Як вы гэта ацэньваеце? Такое пытанне наш корэспандэнт задаў людзям на магілёўскіх вуліцах.
Пытаются, конечно, перевоспитать его, но это бесполезно. Это уже ненадежно. Пытаются как-то отдалить от России. Россия свое дело сделала, они посадили Беларусь. Вроде как помощь. Все-таки 3-4 миллиарда долларов – это большое дело.
Для Беларуси кто не отменены, кто не отменены, разницы никакой. Для того, чтобы ездить в Европу, руководство надо стать нормальным. Не более того, что-то нормальное. Когда пытаются коммунизм очередной раз построить, только в отдельно взятой стране.
Ну, есть такая возможность, хай ездить. Чего, жалко, что ли? Если не пускали раньше, то сейчас пустили, значит, уже нормально считают руководителем. Для нас же это хорошо и выгодно. Надо будет, денежку дадут, наверное, в долг.
Давно пора. Но Беларусь все-таки уже сколько лет выступает миротворцем, даже с Украины. Уже пора принимать какие-то меры. Они же выпустили политзаключенных. А политзаключенные все равно не поняли, что к чему.
Все добро и здоровее будет всем от этого. Надо быть, помощь будет какая-то.
Это правильное решение. Я бы не сказал, что у нас права человека ущемлены какие-то. Мы же видим прекрасно, как прочитаем. Здесь идет какая-то зависть.
Это их игра политическая. Им, по большому счету, на нас наплевать. Сами должны шевелиться. Ничего не меняется в нормальную сторону здесь. Известная причина перед нас Россия показывает пример, как не надо жить.
Мне это ни тепло, ни холодно. Машины ездят. Никто не идет на забастовки. То есть людей все устраивает. Поэтому, если их все устраивает, почему руководитель нашего государства не может ездить по Европе и продвигать интересы государства? Пусть продвигает.
Были они с волочами и остались. Ну, я бывший военный. И знаю, что им нужны территории, ископаемые и все. Их интересует только деньги человеческого в Евросоюзе. Ничего не осталось. Кроме собственного кармана, ничего святого нет.
Может быть и неплохо поехать и своим боком поглядеть на производстве, что делается. По транспорту, по самому городу пройтись. Лукашенко такой работник. Он любит порядок и он даст команду. Ага, я вот там был, там так, а у нас почему-то нет. У нас что, специалистов хороших нету? То, может, и хайка выезжают.
Меркаванне людзей на магілёўскіх вуліцах, а я дадам, што вы самі можаце выказацца наконт падзеяў у Беларусі і свеце. 266-39-52, нумар нашага аўтаадказніка ў Менску, ён працуе без перапынку.
Добры дзень, мяне завуць Мікола, я жыву ў Рудобільскім раёне. І зараз вось ідзе гамонка пра так званую расійскую вайсковую авіяцыйную базу. Мне здаецца, яны ўжо тут, так ўжо ад вясны. Гэтыя самалёты выюць і выюць, лётаюць і лётаюць, ззаду ўперад, з поўначы на поўдзень. Мы ўжо даўно звыклі ад гэтага выцця, яна вельмі дзейнічае на нервы. А што будзе, калі тут паявіцца яна цэлая шайка? Божа барані нас ад гэтага.
266-39-52, нумар нашага аўтаадказніка ў Менску, ён працуе без перапынку 24 гадзіны на суткі. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі надалей Алексей Знаткевіч. Даследчыя цэнтры СІМПА і БАЙПАРТ пачалі праект Open Tenders, адкрытыя тэндары. Ён пакліканы зрабіць празрыстай працэдуру дзяржаўных закупак. Цягам апошніх гадоў у грамадскасці не раз станавіліся вядомыя факты нямэтавага выкарыстання грошай чыноўнікамі. Былі прызначаныя для службоўцаў вертыкалі люксавыя пазадарожнікі, кошт якіх быў сувымерны з месячным бюджэтам раёну. Былі валідатары ў грамадскі транспарт, кожны з якіх аказаўся даражэйшы за новую мадэль айфона. Пасля таго, як гэтыя факты траплялі ў прэсу, доступ да такіх матэрыялаў, як правіла, блякавалі, а звесткі пра спробу разбагацець за дзяржаўны кошт губляліся. Цяпер, як запэўнівае аўтар праекту Владзімир Кавалкін, сітуацыя зменіцца. Для гэтых мэтаў створана інтэрнэт-пляцоўка opentenders.by. На ёй можна атрымаць поўную падрабязную інфармацыю пра ўсе тэндары, якія праводзяцца ў Беларусі. Праўда, тычыцца гэта толькі адкрытых афіцыйных крыніцаў. Сілавыя структуры ды іншыя ведамствы, якія прыкрываюцца сакрэтнасцю, па-ранейшаму застаюцца па-за грамадскім кантролем. На гэты момант сайт opentenders.by функцыянуе ў тэставым рэжыме, але цягам гэтага тыдня ўжо завершыцца загрузка ўсіх даступных дадзеных, пачынаючы ад 1 студзеня 2013 году. Пасля гэтага, кажа спадар Кавалкін, у рэальным часе можна будзе вывучаць дзяржаўныя тэндары, атрымліваць неабходную статыстыку і рабіць высновы, наколькі мэтава расходуюцца грошы падаткаплатнікаў.
Мы расследуем вкусов, не преследуем конкретных чиновников, у нас нет такого интереса. Мы расследуем конкретные случаи, и уже там, в этих случаях, ищем факты и находим интересные идеи для публикации, а может быть и для обращения в силовые органы, для того, чтобы уже они, имея свою компетенцию, возбуждали уголовные дела, проводили собственные расследования и доводили дело до суда. Почему мы считаем, что это нужно и важно? Дело в том, что все бы закупки – это, по сути, трата денег налогоплательщиков, то есть каждого из нас. Поэтому чем более открытыми будут госзакупки, чем более внимательно граждане и журналисты будут следить за отдельными госзакупками, тем меньше в итоге наших денег уйдет в карманы коррупционеров. Вот такая основная идея, почему это нужно, важно и что же это за проект.
Праблема палягае ў тым, што сілавыя структуры, якія мусяць стаяць на варце законнасці, часта самі карыстаюцца не зусім чыстымі механізмамі дзяржаўных закупак. Адзін з такіх прыкладаў прыводзіць Владзімир Кавалкін.
И Следственного комитета, который мы вместе с ежедневником печатали, тоже был очень интересный материал, когда одна и та же компания является самым успешным победителем в тендерах по госзакупкам, по поставке сайт для официальных органов. Сайт Следственного комитета стоил порядка 80 тысяч долларов на эти деньги, когда подобные сайты там, для исполкомов, для других органов могли стоить в пределах 3-5 тысяч долларов. Такая принципиальная разница была. Получился очень интересный материал, но, к сожалению, там докопаться уже...
Потом главный редактор...
Мы не можем сказать, потому что мы не прокуроры, мы не силовики, мы не можем сказать, что там коррупция, либо там растрата денег, но мы можем поставить вопрос, а есть ли там коррупция, а есть ли там неадекватная растрата денег. Именно для этого мы и запустили этот проект.
Владзімир Кавалкін спадзяецца, што з дапамогай праекту «Адкрытыя тэндары» зацікаўленыя журналісты і грамадскія актывісты змогуць выявіць занадта шчыльныя сувязі паміж некаторымі закупнікамі і пастаўшчыкамі і выбудуюць рэйтынгі найбольш, так бы мовіць, паспяховых кампаній-пераможцаў.
Есть целый ряд процедур абсолютно закрытых, например, закупка из одного источника. Мы тоже с этим боремся в плане законодательства, а поворот не можем. Больше всего нас возмущает один из указов президента. Он очень сильно упростил закупку из одного источника. Прямо перед Новым годом были подписаны. Значит, нам очень сильно упростилась процедура госзакупки. Если была проведена процедура открытой госзакупки, госзакупка не состоялась, то закупщик по согласованию с вышестоящим органом может провести закупку из одного источника. Потенциально коррупционно емкая статья. Схема вырисовывается очень легкая. Есть некий вышестоящий орган, который назначил директора завода, треста, строительного или еще органа. Они четко понимают, что есть госпрограмма, есть некое финансирование, денег большое количество, и потенциально можно с этого что-то получить. В таком случае объявляется тендер с такими условиями, которые не могут быть выполнены ни одним поставщиком. Либо только одним. Соответственно, процедура госзакупки срывается.
Такім чынам, праект даследчых цэнтраў СІМПА і Байпарт выкарыстоўвае ідэю маніторынгу на падставе адкрытых крыніцаў. Інтэрнэт-пляцоўка opentenders.by распрацаваная перадусім для журналістаў і неабыякавых грамадзян, якія могуць спраўдзіць свае падазрэнні адносна сумневных працэдураў дзяржаўных закупак. Інфармацыю будуць даводзіць да грамадскасці і спрыяць праваахоўным органам у правядзенні абгрунтаваных праверак і расследаванняў. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Напэўна, няма ў Беларусі чалавека, які б не чытаў раман Івана Мележа «Людзі на балоце». І кожны па-свойму уяўляе і герояў вялікай кнігі, і тыя балоты. А што сёння знаходзіцца ў тых мясцінах, дзе жылі героі палескай хронікі.
Это все были болоты, все были болоты. А ты знаешь, что жилось нам лучше, чем теперь?
мы протягиваем наше подорожье по мели живых мясцинах на Хойничине.
Подорожье из метро Бартосика на Хойничину прогучить на наших хвалях прикладно праз полгодины. Я нагадаю, что все наши передачи так само можно слухать и читать в интернете. Наш адрес свобода.орг. У интервью польскому интернет-порталу onet.pl белорусская лауреатка Нобелевской премии по литературе Светлана Алексеевич рассказала про реакцию Беларуси и России на ее премию и про свое бачение ситуации в России. Алексеевич кажет, что белорусы вельми задоволены. Я процитую. «Я была вельми здивленная, коли на пресс-конференцию после обещания премии пришли не только журналисты, але и натовп белорусов, якія обнимались, радовались, а нават плакали от эмоций. Это был для меня шок. Я не чакала такой реакции. А то, что можно было побачить у российских блогах, было жахливое. Обзывали меня русофобом и здрадником, якого оплачивает Держдепартамент. Усялякая такая лухта». И Светлана Алексеевич тлумачит, чему такая реакция у России и чему молчит президент России Владимир Путин. «Тому, что у меня твердая позиция у пытания Украины. Я выразно кажу, что то, что Путин зарабил во Украине, это оккупация, уворвание на территорию иншей державы. Россия теперь поделенная краина. Это уже не одна Россия, а две. И эти две России змагаются одна за одной». Путин развязал там громадянскую войну. Правда, у России про присуждение мне Нобеля написали шмат доброго, але есть так само шмат агрессивности с боку прихильников Путина. Конец цитаты. И я додам, что цалком интервью польскому интернет-порталу onet.pl белорусской письменницы Светланы Алексеевич можно прочитать на нашем сайте свобода.орг. А про ситуацию вокруг Светланы Алексеевич спрачаются и музычные герои Лявона Вольского, Савка ды Грышка. Один из них лечит, что как раз Нобелевская премия для письменницы – это то, что наиважнейшее отбылось за пошние месяцы у культурным житси, а инший, что важней то, что Александр Лукашенко узнагородил орденом Франциска Скорины российского композитора и продюсера Виктора Дробыша.
Віктору Дробышу орден уручили, дзіўна яшчэ, што да святых не залічылі, бо Віктор ён не з тых, хто гоніць розную халтуру, зрабіў вялізны ўнёсак у нашую культуру.
А если ты смяёшся, то значит ты дурак. А как же маленькие часики считаются чим-то? Это ж супершлягер мировой эстрады, поэтому героя и нашла награда.
Виктор Дробыш не дробная фигура, бо пише он эстраду, а не литературу. Навод Лепс виконує Дробышовы творы, спевак найлепш у свете, блескучий Лепс Григоры.
Ты иронизируешь, Грышка, или как? Если это так, то значит ты дурак. Я бы Лепсу, кстати, тоже орден дал, потому что Лепс, он настоящая звезда.
Вот я и кажу, всем треба дать по ордену Лепсу Моисееву, Аллегровой Задорнову. А Алексеевич, хай сядет с поганым Нобелем, на Лукашенко в очки и катись, нема чего было.
Тут я, как ни странно, с тобою соглашусь, бо Лукашенко олицетворение Беларусь. А если кто-то просил, то он народу враг.
Музычные герои Лявона Вольского, Савка ды Грышка спрачаліся про то, что важней для белорусской культуры. Нобелевская премия для письменницы Светланы Алексеевич. Ці то, что Александр Лукашенко узнагородил орденом Франциска Скорины российского композитора и продюсера Виктора Дробыша. А видео, мультфильм с этой песней можно побачить на нашем сайте свобода.орг.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции.
За апошнія 5 гадоў у аграрны комплекс Беларусі ўклалі амаль 44 мільярды даляраў. Гэтую лічбу назваў сёння старшыня Савету Рэспублікі Міхаіл Мяснікович на сумесным паседжанні абедзвюх палат нацыянальнага сходу. Дэпутаты заслухалі даклад віцэ-прэм'ера Міхаіла Русага, які курыруе ва ўрадзе сельскагаспадарчыя пытанні. З падрабязнасцямі наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Фінансування державних програм агропромислового комплексу за 2011-2015 роки склало 410 трильйонів рублів, або 43,8 мільярда доларів, підкреслив Михайло Мясникович. Він відзначив, що гэтыя немалыя гроші не завжди використовуються ефективно.
Нас не може беспокоїти то, що фінансові обов'язки сільськогосподарських організацій составляют сегодня 85 триллионов рублей. Сумма сопоставима с ожидаемой выручкой 2015 года. Даже если принять во внимание, что в кредитах из этой суммы 30 триллионов рублей – это долгосрочные кредиты. Немало сельскохозяйственных организаций являются проблемами. По ним надо принимать особое решение.
Размовы про неэффективность белорусского аграрного комплекса ведутся без конца, отзначая экономист Михась Залесский.
Что тут за проблема такая? Вот есть такие злотников, Леня, то он говорит, коли бы, наверное, 47 миллиардов купили жратвы, так уще б ели черную икру, намазывающую ее на американский хлеб с новозеландским маслом. Ну, нужно 47 миллиардов долларов. А запозиченность какая? Скажем так, что кредиторская запозиченность в 17 раз превышает дебиторскую, если коли так правильно полечить. Ну, 17 раз банкроты. Тут ничего не сделаешь. До того часу, она вот уже... Мне нагадывает наша сельская господарка, она Ленин у мавзолея. Чому? Потому что они колгасы, они сдохли у 35-м годе. Потом их реанимировали жесточайше. А уже зараз она не реанимируется, она уже просто мумия некой сельской господарки. И она подтримливается в таким товарном выгляде. И, конечно, каштуя она шаленых грошей.
У этом контексте вице-премьера Руса попросили подтлумачить, як адаб'ецца на аграрном комплексе Беларуси магчимое уступление краины во всесветную гандлевую организацию. Тем более, что два партнеры Беларуси по Евразийской экономической супольности, а менавета Россия и Казахстан, уже долучились до этой международной организации и мусить уличивать ее правила. Намесник керовника ураду сказал, что такая праца ведется уже давно. Да и подключились не только чиновники, але и навуковцы с Национальной академии наук.
Не главное вступить в это, а главное, на каких условиях пойти туда. Я прямо говорю, что мы когда посмотрели, какие условия, на каких условиях пошел Казахстан, такие условия для страны неприемлемы. И каждая страна в это, она входит со своими условиями. Что Япония, что мы, такое совсем разные условия. Но многие понимают, это вот одна организация, где играют все по одним правилам. Не всегда так. Поэтому все подсчитывается и мере государственной поддержки.
На думку Русага, долучение до Всесветной гандлевой организации на умовах Казахстану принесе белорусскому аграрному сектору довольно великие страты, например, у галине вытворчості цукру и сухого молока. Долучиться Беларусь до Всесветной гандлевой организации альбо не, это принципово не повлияє на агропромисловий комплекс країни, переконаний Михась Залесский.
Коли мы поглядим на статистику, то мы увидим, что 98% наших внешнегандлевых операций отбываются с краинами-удельницами Всесветной гандлевой организации. Так что уступим мы тут эти не уступим, уже ничего не изменим. А потерпеть он назвал абсолютно конкретные речи, откуда мы потерпим. Гена цукор и гена сом. Сухое обезтлушченное молоко. По-русски называется сом. Так треба ж робить хорошее молоко, каб у нас купляли не сухое обезтлушченное, так? А може якое-нибудь інше, вироби з молока, каб наші йшли на експорт. Правда, и никакая организация не заборонить. Ну а с цукром, коли вы памятаете, мы неколи в Россию поставляли, не так давно, 380 тысяч тонн, а потом они нам срезали на 200 тысяч тонн поставку. А при чем тут сусветная гандлевая организация?
Более про ситуацию в белорусской сельской господарце на нашем сайте свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода. С вами надалей Алексей Знаткевич. Сегодня у офисе партии БНФ отбывается вечерина, присвященная ахвярам политических репрессий, а так само гэта вечерина солидарности с диссидентом советского часу Сергеем Ханжанковым. На вечерине присутничает наша корреспондентка Галина Абакунчик. Галина, добрый вечер. Что теперь отбывается у Минску? Галина, вы нас чуете? Прабачце, на жаль, у нас перервалася сувязь. Прабачце за тэхнічныя праблемы. Паслухаем абвестку пра адну з нашых перадачаў, якія прагучаць у суботу.
Гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды – штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале «Белсат». Старадаўняя пагоня ў сучасным палітычным кантэксце. Што мы чуем і што хочам пачуць у вайне сімбалаў. Чаму барацьба за мінулае з'яўляецца змаганнем за будучыню? Пра гэта ў перадачы, якую вядзе Аляксандр Лукашук. У перадачы таксама ўдзельнічаюць Францішак Вячорка, Юры Дракахруст і Сергей Дубавец. Глядзіце перадачу ў суботу 31 кастрычніка ў 19:05. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Астра 4А і Астра 1КР. Таксама ў суботу ў эфіры «Свабоды» радыёверсія перадачы.
Мы на хвалях Радыё Свабода. Па выніках свайго візіту ў Брусэль і Вашынгтон наш карэспандэнт сустрэўся з былой кандыдаткай у прэзідэнты Таццянай Караткевіч і кіраўніком яе выбарчага штабу, кіраўніком руху «Гавары праўду» Андрэем Дзмітрыевым. Вялікія інтэрв'ю з Таццянай Караткевіч і Андрэем Дзмітрыевым можна будзе пабачыць на нашым сайце свабода.org. Мы прапануем вашай увазе кароткі урывак з меркавання Андрэя Дмітрыева, якім ён адказвае на крытыку ў адрас кандыдаткі ў прэзідэнты ў тым, што яна не сапраўдная прадстаўніца апазіцыі.
Ведаеце, дзе тое акно, адно акно, якое выдае ліцэнзіі, хто ёсць апазіцыя, а хто не. Просто мне расказалі там, які крытэры, напрыклад. Так, я вы зараз часта чую: "Ой, Караткевіч не крытыкуе ўладу". Так, пачакайце. Давайце-ка мы, давайце канкрэтна спрасім, што гэта не крытыкуе, што менавіта яна не сказала. Яна сказала нават рэчы, пра якія дагэтуль апазіцыянеры баяліся казаць, як давайце мы прыватызаваць заводы, давайце мы спынім тыя заводы, якія не могуць працаваць нормально. Про гэта ўсе баяліся казаць, да? А яна гэта па тэлебачанню сказала і забрала там больш за 20% падтрымкі. Наказала там, да, што Лукашэнка павінен сысці, што не можа адзін той чалавек быць 20 гадоў прэзідэнтам. Што гэта за дзікунства такое, да? І шмат такіх рэчаў. Але вось наўмысна ствараецца гэты імідж такі, да? Вось мы тут типа ёсць настаящая апазіцыя, ёсць не настаящая апазіцыя.
Гэта было меркаванне Андрэя Дзмітрыева, лідара руху гурту «Гавары праўду», а таксама кіраўніка выбарчага штабу, былой кандыдаткі ў прэзідэнты Таццяны Караткевіч. Цалкам гэтае інтэрв'ю, і таксама інтэрв'ю самой Таццяны Караткевіч, можна будзе прачытаць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Якімі будуць адносіны Беларусі і Расіі пасля прэзідэнцкіх выбараў? Ці з'явіцца ў Беларусі расійская авіябаза? Як на стасункі паміж Менскам і Масквой паўплывае паляпшэнне адносінаў паміж Беларусю і Еўразвязам? Ці з'явіцца ў Беларусі палітычная сіла, арыентаваная на Расію? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць беларускія аналітыкі Дзяніс Мільянцоў і Арсеній Сівіцкі і расійскі палітолаг Андрэй Суздальцоў.
Перадача «Праскі акцэнт» у нашым эфіры ў нядзелю. І яшчэ раз нагадаю, што ўсе нашы перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас – свабода.орг. Сенат Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту рэкамендаваў рэктару пачаць працэдуру афіцыйнага падпісання Вялікай ўніверсітэцкай хартыі. Вялікая хартыя еўрапейскіх ўніверсітэтаў – гэта дэкларацыя асноватворных прынцыпаў акадэмічных свабодаў, этыкі і якасці, прынятая яшчэ ў 1988 годзе падчас святкавання 900-годзя Балёнскага ўніверсітэту. Дагэтуль хартыю падпісалі 802 ўніверсітэты з 85 краін. Далучыўшыся да хартыі, ЭГУ стане першым прыватным універсітэтам Літвы і другім беларускім універсітэтам, які гэта зробіць. Першым у Беларусі хартыю падпісаў міжнародны універсітэт МІЦО. Факт прыняцця еўрапейскім гуманітарным універсітэтам вялікай хартыі сведчыць пра ўсеахопную і гістарычную прыхільнасць універсітэту да правоў чалавека, свабоды думкі і найвышэйшых стандартаў сапраўды вольнай адукацыі, адзначыў у афіцыйным паведамленні рэктар ЭГУ прафесар Дэвід Полік. Звольнены з універсітэту на пачатку 2014 году старшыня сенату ЭГУ прафесар Павел Церашковіч кажа, што гэта адзін з крокаў, які робіць універсітэт для таго, каб палепшыць свой імідж пасля пасля звальнення викладчиків і обрання нового керівництва. Наприклад, з'явилися відеоматеріали, які тлумачать, що ЕГУ залишиться опірищем білорусьчини за межой.
Это таки добрый пиар-крок, накерованный, перш за все, на то, как полепшить имидж институции. Головное питание, конечно, добро, что собираются подписывать эту харту, але у якой ступени ИГУ отповедая ее потребованиям, это великое питание. После того, что отбылись фактично массовые репрессии супроть иншадумцев, яких просто, например, меня это просто зволили, а остальным не протягнули контракты, и сирот этих особов, которые сгубили працу, это керавництво Сената, это керавництво правзвяза. И, насколько я ведаю, эта практика, коли не подолжит термин контракта, и она протягивается еще не в ИУ, и под этот каток втрапляют люди не только те, кто активно спробовал бронить академичную свободу и принципы демократии, а сейчас уже на любого ее можно накатиться. Так что, на мой погляд, еще раз, это добрая пиар-акция, але есть великие сомневцы, соправды, вот то, что отбывало, и отбываются в ИГУ, отповедая тем принципам, которые в этой харте записаны.
Говорил профессор Павел Цирашкович, были старшиня Сенату ЕГУ и звольнены из университета на початку 2014 года. После того, как заявка ЕГУ будет разглежена, ректора мают запросить на урочистую церемонию подписания харты, и эта церемония пройдет в осень у 2017 года у Болонне. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. І я яшчэ раз перапрашаю вас за тое, што ў нас не атрымалася звязацца з нашай карэспандэнткай, якая цяпер знаходзіцца ў Менску ў офісе партыі БНФ. Там сёння адбываецца вечарына памяці беларускіх палітвязняў, а таксама вечарына салідарнасці з дысідэнтам савецкага часу Сергеем Ханжанковым. Былы міністр замежных справ Беларусі Пятро Краўчынка 29 кастрычніка прэзентаваў невядомыя раней дакументы прадстаўнікоў роду Агінскіх, уключна з лістамі кампазітара, паўстанца і дыпламата Міхала Кляфаса Агінскага. Імпрэза адбылася ў Менску ў рамках святкавання пад эгідай ЮНЕСКА 250-годдзя Агінскага і прайшла па падтрымцы амбасады Польшчы ў Беларусі. У кулюарах Пятро Краўчынка апавёў, што гэтыя рэчы былі набытыя на міжнародных аўкцыёнах і папоўнілі яго асабістую калекцыю, дзе ўжо ёсць карціны, кнігі ды іншыя рарытэты, звязаныя з Агінскімі. Спадар Краўчынка кажа, што нешта пашчасціла набыць за пару сотняў даляраў, а за некаторыя рэчы давялося раскашэліцца на тысячы. Захоўваецца ўнікальныя экспанаты будуць у хатнім музеі ў ягоным доме ў Раўбічах.
А за апошніх 20 гадоў сонкі рубкі з'явілася толькі 15 рэчаў, якія звязаны персанальна менавіта з Міхалам Кляфасам Агінскім. 5 гэтых рэчаў вы бачыце сёння тут. Я хачу звярнуць вашу асаблівую ўвагу на вось гэты графічны партрэт Міхала Кляфаса Агінскага, яго жонкі Ізабелы Сласоцкай. Вытанчаны, вельмі прыгожы вобраз Агінскага. Глядзіце, Валерый Рушкевіч, я лічу пра гэты партрэт з помніку маладзечна. Один одного, якая интуиция у данного талиновитого нашего скульптора. Ён отповед во французском строе, побач цяжарная Ізабела з роду Ласоцкіх, яна апранута у белую тур, у руках ружы, гудзіцы і хусткін. І тут вельмі цікавая з'ява, на грудзях у Агінскага портрет белага ожыва.
Гаварыў былы міністр замежных справаў Беларусі Пятро Краўчынка. Ён таксама калекцыянер і калекцыянуе рэчы, звязаныя з прадстаўнікамі роду Агінскіх, у тым ліку кампазітарам, паўстанцам і дыпламатам Міхалам Кляфасам Агінскім. І зараз паслухаем крыху музыкі, якраз мінуэт у ля мінор Міхала Кляфаса Агінскага. Thank you. На хвалях Радио Свобода минуэт «Уля минор» Михала Кляфаса Агинского. А зараз до международной темы. Коммунистичная партия Китая дозволила всем китайским семьям иметь по 2 дитяти. Былый посол Беларуси у Китая расповел Свободе, что демографичный эффект этого решения может быть как позитивным, так и относно незауважным. Программа по контролю нараджальности у Китая, ведомая как «Одна семья, одно дитя», разгорнулась у 1979 году. Китайским семьям под погрозой великого штрафа у нескольких годовых предвидков не дозволялось за возить другое дитя. Держава спродавалася таким чином спынить рост насельництва. Выключение робилось для некоторых провинций, а так само для малых народов. Посол Беларуси у Китая в 2006-2011 годах профессор Анатоль Тозик рассказал Свободе, что теперешнее решение Китаю отменить ранейшее решение навряд ли было спонтанным, хучей за все грунтовалось на глубоком статистическом и экономическом анализе, и он называет скасование политики одного дитяти объективным, але при этом выказывая сомневы в его эффективности.
Это не экспромт. Это вельми продуманное решение, но только как оно будет реализовываться и насколько, ну, сподевание керовницы Китая здесь, тут многое будет залежить, ну, от настрою у громадства, от того, как будет подтримливаться эта тенденция до другого дитяти. А может еще придет час, когда и будет принято решение, и по третьему час покажет.
Рашэнне, якое было прынятае ў 70-е гады, было абумоўлена высокім ростам нараджальнасці, і эканоміка краіны тады не магла забяспечваць у поўнай меры такі рост.
Вы ведаеце і па прыкладу другіх народаў і Еўропы, да, і нашай краіны, што колькасць дзяцей у сям'і не залежыць прямым чынам ад эканамічнага становішча сям'і. Бывае наадварот. Поэтому вельмі многа будзе залежыць ад таго, як сям'я сама захоча. Захоча мець другое дзіця ці не. Я не думаю, што гэта прамым чынам залежыць ад эканамічнага становішча. Наадварот, чым вышэй эканамічнае становішча сям'і, тым менш яна хоча маць дзяцей.
Говорил Анатоль Тозик, профессор, былый посол Беларуси у Китая с 2006 по 2011 год, а больше про новую демографичную политику Китая на нашем сайте свобода.орг. Криминальная справа однос директорки библиотеки украинской литературы у Москве Натальи Шариной может быть спыненная по воле решения прокуратуры, как заведенная не обгрунтована. Про это агентство «Интерфакс» поведомила крыница у правоохранных органах России. У сераду в библиотеке украинской литературы прошли пиратрусы, потым ее директорка Наталья Шарина была затриманная. Супроти ей завели криминальную справу по артикуле распаливания национальной ненависти, ворожести и принижения человечей годности. Ее погрожая по этому артикуле до 5 годов зняволення. Сегодня суд мае вырашыць взять ее под варту, и про то, какое решение примет суд, сачыся на нашем сайте свобода.орг. А мы развітваемся на некоторый час и с песней Океана Эльзы украинского гурту. Песня называется «З нею земля».
Украина.